Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», раздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление.
Отдел ткани церковной лавки Риза при храме Благовещения в Петровском парке, основанный по благословению протоиерея Дмитрия Смирнова, приглашает вас посетить церковную лавку. Вас ждет большой выбор священнических и монашеских облачений, тканей и фурнитуры для их пошива. Профессиональные продавцы и швеи примут и выполнят заказ любой сложности. Вы найдете у нас все необходимое, и вас порадует гибкая система скидок. Мы находимся на территории храма Благовещения в Петровском парке по адресу: Красноармейская улица, дом 2А, строение 4, рядом с метро «Динамо» и Петровский парк. Телефон магазина 8-499-372-0030. Повторяем, 8-499-372-0030. Для вашего удобства мы открыли интернет-магазин. Адрес магазина rizoslovo.ru. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 22 по 27 февраля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 22 по 27 февраля. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Мы будем рады любым вашим вопросам. Если они есть, пожалуйста, звоните. Пока звонков нету, конечно, мы с вами обратимся к притче о блудном сыне, которая читалась в прошедший воскресный день, в неделю о блудном сыне, и о которой, согласно богослужению, мы размышляем в течение всей последующей седмицы. Притча о блудном сыне в 15 главе Евангелия от Луки заключена и служит продолжением, что очень важно, откровению Господа нашего Иисуса Христа и частью этого откровения о том, как Бог относится к человеку. Вот мне кажется, что два главных вопроса богословия, да, кто ты, Господи, это первый вопрос. А второй, может быть, для человека вообще самый главный, кто я тебе, Господи? Вот как ты ко мне относишься? очень много религиозных систем согласны с тем, что Бог – творец всего сущего, что Он создатель, что Он промыслитель, что Он судья, что Он воздаятель. Праведным одно, грешником другое. И вот для того, чтобы прожить эту жизнь по Его воле, надо делать определенное количество добрых дел, стараться меньше делать злых дел. В разных, повторюсь, религиозных системах список тех и других может быть разный. Есть и те, которые очень похожи на ветхозаветное и даже немножко на новозаветное откровение. Но радость Бога о спасающемся человеке есть только в христианстве. И вот для нас, ну, для меня, по крайней мере, вы знаете, для меня очень важно, что назвать Бога Отцом мы, люди, придумали не сами. Человек бы на такое, наверное, не дерзнул. Бог сравнивает себя с земным Отцом сам. И Он из всего, что есть на земле, Он берет самое похожее отношение нормального, любящего Отца, что сейчас, к сожалению, становится все больше и больше редкостью, поэтому все труднее и труднее, опираясь на эту притчу, объяснять, что за отношение такое у Бога к нам. Особенно это, когда разговариваешь со школьниками современными. В классе может сидеть там 30 человек, из них только там четверо растут со своими отцами. Остальные или без отцов, с приходящим папой, или с отчимом. И все это очень часто болезненно. Но вот эта 15 глава начинается с того, что фарисеи и книжники ропщут на Христа и говорят, Он принимает грешников и ест с ними. Вот эта трапеза Господня, когда Он входил, допустим, к Закхею, дом наполнялся мытарями и грешниками, Он ел с блудниками и блудницами кающимися, с отребьем презираемым, благочестивым сообществом, куда входили, считая себя полноправными его участниками, фарисеи и книжники. И вот это вызывало у них ропот, потому что есть с грешником было нельзя. С мытарем – это вообще скверный человек, который служит оккупационным властям. И Христос, знающий помышления, сказал, что кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне, и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Вот этот удивительный образ доброго пастыря. Еще дальше в Евангелии от Иоанна он будет у Господа звучать о том, что пастырь добрый не просто идет и спасает эту овцу, но называет душу свою полагает за овцы. А пастух, для которого овцы не свои, он убегает в виде опасности. И волки расхищают стадо. И поэтому чужого овцы не знают, а идут на глаз любимого пастыря. И вот этот образ удивительный совершенно. Это первый образ, которым христиане изображали Господа нашего Иисуса Христа. Самое первое изображение Спасителя – это добрый пастырь, это юноша безбородый, молодой, который взвалил на плечи вот эту единственную пропавшую из ста овцу. И чтобы быстрее дойти до стада, или, может быть, она изранена, может быть, там ножку она себе растянула, он ее взвалил к себе на плечи и пошел обратно домой, и это для него составляет радость. Кстати, в память об этом наши епископы на богослужении носят архиерейский амофор. В древней церкви он делался из овечьей шерсти, такой густой специально. Он напоминал несение добрым пастырем вот этой овцы. У нас есть звонок с вами. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, отец Федор.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина, и у меня вопрос о притче о блудном сыне, но о втором сыне. Вот тот, который говорит... «Ты мне не дал козленка», а отец ему отвечает «Все мое твое». Вот почему не дал козленка, и ведь все его твое, и причем он говорит «Не мой брат, а этот твой сын. Мне непонятно, вот это что такое. И у меня еще один маленький вопрос. Почему даже иногда священники прямо не говорят, что истина только в православии, а вот где-то там вот мы не спаслись бы, если бы не мы, такой двойственный ответ. И очень большая просьба помолиться о нашей болящей Наталье, дочери, о муже Андрее, обо мне Галине. Спасибо большое.
Да, спасибо большое. Да, у вас, как всегда, очень важный вопрос. Я хотел дойти до второго сына. Говорю, спасибо большое. Но все-таки сначала нельзя перешагнуть через рассказ о первом. Понимаете, вот этот образ Христа, я повторюсь, есть культурные изображения, есть самые ранние, датируемые вторым веком, изображения из катакомб, где Христос так изображается. Кстати, они, на мой взгляд, вполне могут служить очень, очень твердым опровержением, когда нас люди упрекают в том, что в Древней Церкви не было иконографии. Но второй век — это люди, которые помнят тех, кто учился у апостолов, кто окормлялся у апостолов. А может быть, если, допустим, это Иоанн Богослов умер в самом конце первого века, там в 90 каких-то годах точно неизвестно. Вот, может быть, даже они и помнили апостолов. И вот они позволили себе эти изображения. Значит, это не находило у них в их сознании никакого противоречия, никакого диссонанса не звучало в них. Вот поэтому это такой очень важный аргумент. Так вот, этот пример — это пример отношения Бога к человеку. Он дал нам молитву «Отче наш», но он в этой притче он разъяснил, что это такое. Это когда Господь в ответ на то, что сын его перечеркнул в своей жизни, да, очень, очень важно это понимать, когда сын требует свою часть имения, он таким образом декларирует, что отец для него как бы умер. Он ему абсолютно не интересен. Отец ему не нужен, он ему нужен только как источник каких-то земных благ, которые он уже намеревается расточить, живя распутно или блудно по-славянски. Вот это есть, когда в сердце человека нет места Богу. Или когда он обращается к Богу только «дай», как один современный священник говорил: у нас отношение к Господу как к рабу на побегушках. Дай мне это, дай мне то, почему ты не сделал, почему ты не дал, а я столько молился, а мне так надо, а разве ты не видишь, а вот ему ты дал. Вот, так, чтобы помолчать и понять, попытаться вникнуть в отношение Божие к тебе, вот этого почему-то у нас совсем, совсем бывает мало. Так вот, отношение Бога к человеку – это отношение Отца, который смотрит на дорогу. В притче сказано: когда Сын пришел в себя и пошел домой, Отец глядит на Него и увидел Его издали. Еще что очень важно, что вот это слово, да, «придя в себя», можно удалиться от Бога, живя совсем рядом с Ним. Можно ходить мимо храма каждый день, может лежать, допустим, бабушкин или материнское Евангелие на полке книжного шкафа. А человек не будет это открывать до тех пор, пока он не придет в себя. И вот приходит какой-то момент, и как у Бориса Пастернака: «Всю ночь читал я Твой Завет, и как от обморока ожил». То есть он как будто в обмороке находится. Вот он приходит в себя. Добрый вечер. Вопрос у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка. Вы меня слушаете?
Да, да, вас, да.
Я, во-первых, хотела сказать, что с удовольствием всегда слушаю передачи с вашим участием. Это вот «Раба Божия Надежда». Я хотела спросить вот по Евангелию. Вот когда Господь вот исцеляет кого-то, да, вот иногда Он говорит, что вот иди и расскажи, там, покажи священникам, да. А иногда бывает наоборот. Он говорит, что вот иди, никому не рассказывай. Почему? Ведь, казалось бы, Господь, наоборот, пришел для того, чтобы как бы вот о себе заявить, что вот он есть. Почему он говорит, что иди, никому не рассказывай?
О том, да, спасибо случилось. Большое. Знаете, там все время очень разная ситуация. Что такое «иди покажи священникам»? Дело в том, что эти слова он говорит только один раз, Евангелие от Луки, когда, это 85-е зачало, когда исцеляет 10 прокаженных мужчин. Они кричат к нему издали, потому что они не имеют права подойти ни в село зайти, ни подойти к людям. Их можно сразу убить за это. Там, накидать на них, закидать их камнями, побить. Это все имели право. Почему? Потому что проказа не лечилась никак. Человек, заболевший проказой, это обреченный человек, который покидал всех своих родных, дом, судьбу всю свою менял и уходил медленно, страшно, мучительно умирать в голоде, там, где в пустыне, где никого нет, где часто и воды нету, потому что в Израиле все источники воды, они были обстроены. Это большая редкость, они были обстроены человеческими поселениями. И вот исцеление от проказа могло совершиться только чудом, поэтому его свидетельствовал не какой-то гражданский чиновник или врач, а священник должен был это засвидетельствовать, что да, чудо произошло, и сказать, какую жертву принести. Поэтому Христос так и говорит. Когда он исцеляет бесноватого в Гадаре, он понимает, что он уплывает обратно на другую сторону, где в основном проповедуют, и говорит, пойди, расскажи, что сотворил тебе Бог. Потому что там надо оставить проповеднику. У этого человека такое служение. Во всех остальных случаях он говорит, может быть, бережет человека, а может быть, такая ситуация настолько накалена такой ненавистью к нему уже, под конец его вот, трехлетнего, этого земного проповеднического служения, что этого человека тоже могут убить. Поэтому он обычно так настоятельно просит молчать. Вот вопрос у нас есть. Здравствуйте.
Здравствуйте. Василий, Москва. У меня вопрос, батюшка, по притче о блудном сыне. Мы разбираем о блудном сыне, о праведном сыне. А вот у меня вопрос по отцу. Вот представляете эту ситуацию, что один сын служит отцу, я имею в виду не Богу, а как отцу, человеку, и он не отступает ни от какого правила, то есть добросовестно, а отец его даже не поощряет никак. А с этим нянчится разгильдяем. Вот эта ситуация происходит также на работе, что добросовестных работников не ценят, и этим отшибают руки хозяева. Это тоже можно начальника по отношению к рабочему отнести как отношение между отцом и сыном. Вот эта ситуация очень важна. Показать, что люди должны иметь тоже похвалу, что какое-то поощрение должно быть, хотя бы словесное или что-то такое.
Да, спасибо большое, Василий. Я с вами согласен полностью. Вы знаете, человек благодарный Богу, он благодарен и тем, кто хорошо исполняет свои обязанности, даже подчиненным, и кто ему помогает. И чувствует, когда надо поощрить. Человек Богу неблагодарный, ненасытный, жадный, который считает, что все ему должны, он считает, что это нормально, что все. Ну, это действительно нормально, что все качественно исполняют свои обязанности на работе. И он как бы перестает это ценить. Потом есть такая поговорка, да, кто везет, того и погоняют. Нерадивому работнику ничего поручить невозможно, он все завалит. Поэтому тому, кто хорошо работает, на него еще и больше нагружают. А потом, когда его лишаются, или он уходит, и начальник начинает локти кусать, а он ничего уже сделать не может. Вот, но все-таки, вы знаете, вот эта притча, она только до некоторой степени и достаточно условно. Может быть, как такой вот психологический портрет, перекладываемый на реалии нашей с вами жизни. Это неправильно. Ее так вот, как такой этюд отношений вне той цели, с которой рассказывал Христос, а он рассказывал ее именно как взаимоотношение Бога и человека. Ее рассматривать немножко опасно. Потому что я, например, вот начал читать, как один психолог стал рассматривать. Ну и чего это был за отец, он пишет, если младшему сыну, так дурно воспитанному, было у него дома плохо. Но если Христос уподобляет отца Богу, то вопрос так мы даже ставить не можем. Не об этом речь. Вопрос еще есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Федор. С днем отдания праздника Средний Господня.
Спасибо большое. Не слышим
вас.
Вот
у меня такой вопрос. На прошлой неделе 3 дня подряд по радио Радонеж говорили о том, что любить врагов, за них молиться. Скажите, пожалуйста, как молиться за таких врагов, которые обокрали старого человека, украли у него все сбережения, человек больной, неоднократно в больницу попадал и живет на пенсии до пенсии. И второй вопрос. Вот сейчас звонила Галина. Она стала звонить очень часто, и она просит за нее молиться. Скажите, пожалуйста, имею ли я право за нее молиться? Я ее не знаю, я никогда не видела, кто она, что она. Вот скажите, имею я право за нее молиться?
Я думаю,
вот
что
я,
вы...
например, да. подаю на год о здравии, неусыпаемый псалтырь, о упокоении. Она очень часто звонит. Можно ли за нее молиться?
Я думаю, что можно молиться за любого человека. Есть категория людей, за которых для того, чтобы молиться, надо взять благословение духовника. Это если у вас есть желание молиться за человека, который наложил на себя руки на упокоение. Это несет в себе некоторую опасность, и духовник должен понять, достаточно ли вы крепки для того, чтобы с этой опасностью ей противостоять. Вот. То, что касается молитвы за врагов, вы знаете, молитва за врагов, которой молился Христос на кресте, «Господи, прости им грехи, не ведают Бог, что творят», это высшее проявление добродетели любви. Так молились и мученики, например, преподобная мученица Елизавета Федоровна. Почему? Потому что то, что ее сейчас ударят обухом топора по затылку и скинут в шахту, для нее было меньшей бедой, настолько она не держалась за эту жизнь, настолько она жила в реальном присутствии Божьем, чем состояние душ тех, кто это сделал. То есть она, видя, в каком кошмаре находятся их души, она понимала, что они погибнут в вечности. И поэтому она молилась за них. Вот имея силу этого ходатайства, как один богослов в виде вопроса говорит, неужели отец не исполнил эту молитву Иисуса? Неужели мы можем сомневаться, что Господь простил им этот грех? Вот он, как вопрос. Грех распятия Сына Божия, я напомню. Самый страшный грех, который вообще был сотворен на земле. Здесь речь идет о том, что человек для того, чтобы молиться за врагов, тем более в такой страшной ситуации, которую вы описываете, вот так, настолько, когда циничный человек, когда у немощного, пожилого человека крадет все, что у него есть. Вот, конечно, до этого надо дорасти. Как до этого дорастают? Если вы откроете Евангелие и прочитаете, найдете место, где написано «молитесь за врагов», вы увидите через строчку «молитесь за обижающих вас». Когда человек навыкает в течение всей жизни молитвы преодолевать злобу, может быть, по-человечески справедливую, ненависть, неприязнь, желание возмездия, справедливости, которое во мне рождается в ответ на такие поступки по отношению ко мне. Когда человек начинает видеть, что это его разрушает, что это изгоняет благодать из его сердца, вот тогда он начинает молиться за тех, кто его обидел. Но потому что участь тех, кто так поступает, она действительно страшна. Я могу лишь сказать, что это вопрос, наверное, не наш с вами, а вопрос того, кого обокрали. Я сталкивался с такими людьми, по отношению к которым совершили страшную подлость, и они нашли в себе силы простить и отпустить это. Еще я хотел бы рассказать о... По-моему, это был преподобный Моисей Мурин. Это африканец, черный негр, который руководил шайкой разбойников, а потом обратился, пришел через покаяние, стал монахом. И вот у него в житии был один такой эпизод потрясающий. Сейчас вот на звонок, а потом я расскажу. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, наш любимый батюшка Федор. Очень рад вас слышать и видеть. Это Дмитрий Божий Марина из Саратова.
Благословите, батюшка. Бог благословит вас. Здравствуйте.
Спаси Господи. Хочу поздравить вас, батюшка, и всех мужчин, особенно в наше неспокойное время, посвящает нашу Россию с праздником Днем Защитника Отечества. Пожелать всем от всей души здоровья, счастья, крепости духа, радости и быть всегда с Богом по молитвам Пресвятой Богородицы и Великомученицы Георгия Победоносца. И хочу вот задать вопрос. Как научить православного христианина быть просвещенным? Спасибо вас, батюшка, за ваши ответы, ваш миссионерство. Низкий вам поклон. Берегите себя, батюшка. И вот у вас во вторник не было. Вот мы очень переживаем.
Вы знаете, я в исполнении вашего наказа беречь себя ездил отдыхать и лечиться. Поэтому...
Да вы что?
Да, ну, поэтому пять дней меня не было.
А я переживаю, говорю, ну...
Нет, все, спасибо большое.
Нет, во вторник нету.
Теперь буду, не
ну,
пропущу.
Ну все, слава Богу.
Спасибо, дорогая.
Батюшки, провожу молитву, батюшка, вот, о нашем защитнике Отечества.
Спасибо, да.
Который сейчас, действительно, сами, тяжелое время.
Да,
такое.
Тяжелое, спасибо, опасное, Господи, время. Мы за них. Мы молимся. У нас есть общая храмовая молитва за наших служащих юношей, которые крещены в нашем храме, выросли в нашем храме. Сейчас вот двое служат, и один ВДВ, и, конечно, мы переживаем за него. Время такое сложное. Я, как сам 2 года служивший, тоже бывший сержант ВДВ, это и мой праздник тоже. Конечно, 2 года юности отданы этой службе. Но я хочу сказать, что когда по 88 год я служил, когда я в 88 году пришел поступать в Московскую семинарию, там не служивших в армии был только один человек. Только один человек, у которого были физические недостатки, не душевные. А почему? Потому что у него были опущены веки, операция, которая делается тогда, когда лицо перестает расти в 25 лет. Все остальные даже не принимали документы, если ты не служил в армии. Потому что или у тебя что-то с совестью не в порядке, или ты что-то с душой не в порядке. Ты нездоров и болен, да, священником ты быть не можешь. Поэтому даже самые строгие порядки семинарии для нас, для всех, были чрезвычайно легки после армейских. Вот, и как-то с дисциплиной было все очень хорошо. Но давайте вернемся к притче. Да, я начал рассказывать. Вот Моисей Мурин, будучи очень крепким, сильным человеком, предводителем шайки разбойников в течение долгих лет, вот он, многие годы уже проведя в молитве, он однажды оказался ограбленным. Пришли какие-то бандиты, его уже не знавшие, разграбили его келью, там было-то всего ничего, каким-нибудь там, может быть, нож был, там ложка, может быть, была, там пила, молоток, ну, что-то такое. Но поскольку металл был дорог тогда, керамика какая-то простая, там ткани, вот они его, ну, не сильно побили, он был уже пожилого возраста, вот, но так, обидели, все забрали и унесли. И вдруг он видит, что он видит, что какую-то вещь, которая для них может быть полезна, не помню что, забыли они. Он ее хватает, бежит за ними и кричит: вот вы еще вот это забыли. Вот это еще вы забыли. И они были настолько этим потрясены, что они все вернули и покаялись. Вот как еще добиться, как еще пробиться в душу к этим людям, чтобы их как-то привести к покаянию? Ну, вот только так, только через прощение, больше никак. И дело в том, что в этом тайна есть, и мы не знаем, как это, как мы сейчас говорим, работает, но если человек простил того, кто его обидел, Богу, я вот употреблю это слово, я понимаю, что оно здесь неуместно, но я другого подобрать не могу. Господу легче простить этого человека. Вспомните, описано в Евангелии от Иоанна прощение женщины, взятой в прелюбодеянии. Христос говорит: где те, кто обвинил тебя? Никто не обвиняет тебя, и я тебя не сужу. Неким таинственным образом это связано. Именно поэтому прощение и молитва за тех, кто обидел, она так важна. Причем Моисей Мурин, он же умер как? Стало известно о том, что будет совершен набег на обитель, где он уже пожилым совсем заканчивал свой путь. И он остался там. Он игумен, а вот эти набеги мавров, страшные, разрушительные, когда они убивали большинство пожилых монахов, и уводили в плен молодых, которых можно было обратить в рабство, которые могли еще работать, или средовеков. Вот. И монахи, узнав о том, что вот начинается этот набег, они уходили в селение. А Моисей попросил игумена разрешения остаться. Зачем? Он говорит, а вот тебе это нужно. А тот говорит, я убил много людей в своей жизни. И я все жду, чтобы на мне исполнили слова моего любимого учителя, Господа Иисуса, поднявший меч, мечом погибнет. Я должен это понести во искупление моих грехов. Причем он был удивительно смиренный человек. Есть по-разному несколько излагаемые эпизоды. Его жития совершенно потрясающие. Его руку положили в диаконы. А поскольку он был эфиоп, то есть негр по-нашему, не знаю, как корректно сейчас это сказать, афроафриканец, поскольку это было все в Северной Африке, вот, на территории современного Египта, но достаточно далеко от побережья, Нитрийской пустыни. И он был рукоположен в диакона, и над ним шутили, злились на него, считали его недостойным как-то. В общем, не принимал его братья. Что это такое? Вот. И жаловались на него епископу. Ну что ж ты его рукоположил, и вообще это, вот, он чужой. Потому что очень четко было разделение. Мавры грабили монастыри, убивали монахов. Целый промысел такой был. А тот ему говорит, а тот им отвечает. Вот вы знаете, да, он черный, а душа у него белая. Хотите проверить это? Они говорят, да. Вот завтра он будет идти на воскресную литургию. А вы скажите ему, что он недостоин служить литургии, потому что он грешник. И он подошел, а эти братья, не они должны решать, это епископ должен решать вопрос. Но они начали кричать на него, ты кто такой, уходи отсюда, ты грешник, ты не можешь служить литургию. Он голову опустил и сказал, да, братья, вы правы, я не могу служить литургию, я грешник. И развернулся и ушел. Вот тогда его вернули, и братья сказали, прости, мы по благословению вот архиереи проверяли, насколько ты имеешь смирение, иди служи. Вот такой был удивительный совершенно человек Моисей Морин. Но если мы возвращаемся к притче о блудном сыне, давайте кратко еще напомним себе, что сын уходит и расточает ту финансовую часть своего состояния, к которой он может вернуться. Ну, скажем так, сын говорит отцу и матери, мы живем в трехкомнатной квартире с братом и с вами. Когда вы умрете, мне достанется ее часть. Дайте мне ее сейчас, я хочу погулять. Приходится менять трехкомнатную квартиру, съезжаться там, уезжать в более плохой район, менять ее там на двушку, выделять ему, ну, сейчас треть, потому что отец еще жив, и отдавать ему эти деньги. А потом он туда хочет вернуться. Чтобы восстановилось хозяйство, отцу и старшему сыну пришлось очень много потрудиться. И сын это прекрасно блудный понимает. Он понимает это, и он, когда возвращается, он не смеет сказать, я твой сын. Говорит, я пойду работать наемником. Причем, что очень важно, он идет, потому что он проголодался. Столько работников в доме отца моего избыточествуют хлебом, а я погибаю здесь от голода. То есть, вот для меня это что значит? Что бывает, что человек приходит в храм совсем не из любви ко Христу, а потому что у него горе, кто-то заболел. И ему действительно от Бога нужна помощь. Какая-то вот, может быть, вначале об этом говорили. Мы понимаем, что Господа надо любить, самого надо любить, а не то, что мы от Него получаем. Но человек, ища Бога, начиная его искать, он может начинать из таких вещей. Не надо человека этим попрекать. Но вот он идет, и вдруг он встречает не просто отец, который, ну-ка, как это часто там бывает, да, ну-ка, нет, подробнее расскажи, в чем ты не прав. А вот теперь ты сыном не будешь, вон тот будет, а ты нет. Ты наемник, вот твоя комната, вот такая. Нет, отец ему даже не дает эти слова сказать, да. Он, во-первых, увидел его издали, значит, он глаза все проплакал, на дорогу смотрел, ждал, что тут вернется. И, кстати, очень важно, что в притче он не спорит с младшим сыном, когда тот просит у него часть имения, потому что сын в таком состоянии, бунта внутреннего, что ему совершенно бесполезно что-либо сейчас объяснять. Отец, надеясь, что он вернется, просто идет вот на эту неслыханную жертву, потому что, в принципе, надо его просто выставить за дверь, и все. После того, как он сказал, дай мне следующую мне часть имения. Вот. И принимает его, дает ему белую одежду, в память о которой каждый из нас в таинстве крещения надевал вот эту первую по-славянски, или белую одежду, белую ризу, то есть символ незапятнанности. Он прощен в своих грехах. И он получает на руку перстень. Перстень – это знак как раз сыновнего достоинства. Многие очень толкователи говорят, что это перстень, с помощью которого он может ставить печать, вдавливать сургуч или воск. То есть он даже получает право подписывать документы. Вот. Отец о чем это говорит? О том, что как бы ни пал человек, как бы он ни ушел далеко, как бы он ни был искорежен грехом, Бог его ждет, ждет его покаяния. Вот исходя из притчи о заблудшей овце, он даже идет за ним в горы, то есть в опасные места, и принимает все равно каждого из нас как сына и как дочь. Не принимает как наемников. У него отношения с нами отцовские все равно с его стороны остаются всегда. И начинается пир. Да, и Царство Божие подобно пиру, подобно радости людей, которые отложили сейчас свои заботы и печали. И мы верим в то, что будет царство, где не есть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание. И упиваются общением друг с другом. Вот Евхаристия как общение с Господом. Это очень много раз звучит, например, в последовании ко святому причащению. А вот это общение друг с другом, но прежде всего со Христом. Это и есть образ Царства Божия, вот этот пир. А старший сын, действительно, он, возвращаясь с поля, он видит, что какое-то ликование и пение. И он начинает подозревать, что это сын идет, что сын пришел младший, и что отец его принял, поэтому он не идет в дом. У нас вопрос с вами есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, отец Петр, благословите.
Бог благослови. Здравствуйте.
Раба Божия Ирина. Мне хотелось бы по ветхому завету вопрос задать. По исходу глава 22, стих 29. Там идет о том, что о приношении жертвы Господу. И в том числе первое, отдавай мне первенца из сынов твоих. Что здесь имеется в виду? Первенца как на служение Богу, как священника? Или раньше могли приноситься в жертву и дети,
нет, конечно,
живую жертву?
Нет, конечно, нет.
Благодарю вас.
Да, спасибо. Известно, что были народы, которые приносили Богу в жертву своих старших сыновей. Это были языческие народы, которые окружали Римскую империю, например, даки. И эта традиция довольно распространена, страшная была в финикийских народах. И, например, при раскопках кладбища, античных кладбищ Карфагена, там очень много находят детских останков в таких специальных амфорах, закопанных в землю. Считается, что, ну, я не буду описывать подробно, это очень жестоко все происходило. В Библии есть описание, как израильтяне осаждают одну вражескую крепость язычников, которые очень долго докучали им набегами. И вот отец, то есть, да, отец, царь этого города, он убивает на стене, приносит в жертву своего сына. Израильтянам это настолько отвратительно и мерзко, что они снимают осаду и уходят. Известно, да, я вот напомню только, что под углами городов знатных финикиян часто очень находят детские или юношеские скелеты. Видимо, вот такой символ, что дом основан на той жертве, в кавычках, который богам принес этот человек. А что у человека древнего мира может быть более дорогого, чем первенец, продолжатель рода, который тянет эту мистическую нить? Вот. В Израиле, конечно, было не так. Всяк младенец разверзая лжесна, свят Богу. То есть первый младенец мужеского пола, который появляется на свет, он приносится Богу, он ему посвящается. То есть он несет вот это служение, прежде всего, продолжение Израиля для того, чтобы когда-то родился Спаситель мира, Мессия, и посвящение. Вообще, тут надо просто рассказать, что такое святость и святой в ветхозаветном понимании, которое, кстати, еще достаточно сильно звучало и в Новом Завете. Апостол Павел, когда говорил, Петр говорит, вы сограждане святым и присны Богу, род избранный, язык святой, то есть народ, да, святой. Это значит посвященный Богу, то есть Божий. Вот то, что Богу принадлежит. Ну вот вы заходите в храм, допустим, в храме стоит швабра в ведре. Вы ее украли. Вы потом зашли в магазин и украли швабру там. Кража швабры в магазине – это воровство. Кража швабры в храме – это святотатство. То есть это татьба святого. Тать – это вор. Вы украли святое. Почему? Привожу всегда такой пример, потому что в первый же день, когда мы открыли наш храм, скоро 30 лет уже, у нас украли швабру и тряпку, которую мы туда из дома принесли. В первый же день. Вот. Но, ну, вот так вот. Да. Было это 9 мая 93 года. Так вот, святой – это значит посвященный Богу. И этого младенца, он как глава рода, он принимает особое благословение Божие. Вот можно посмотреть, как к первенцам относились патриархи, почитать внимательно книгу «Бытие» на эту тему. Авраам, Исаак, Яков. Как, когда старшие сыновья Якова, Рувим, осквернил ложе отца, и он не мог уже быть первенцем. Другие два брата еще согрешили, поэтому первенство передается Иуде. И, кстати, интересно, поэтому самое многочисленное колено из избранного народа – это Иудина народа, это Иудина колено. Поэтому Иудея – это такое название, которое вошло даже для нас, любой потомок Израиля, то есть Якова, это Иудеем его называем, это на самом деле не совсем правильно. Иудейское царство со столицей в Иерусалиме, куда входили два колена, Иудова и Вениаминова, а остальные 10 колен со столицей в Самарии, это Израильское царство. Если Библию, книги царств внимательно читать, то там это очень подробно описано. Израильское царство пало под нашествием Ашурбанипала. По-моему, это 7 век до Рождества Христова. Это ассирийский царь Ашурбанипал. А иудейское пало чуть менее 100 лет ближе к Рождеству Христову, при нашествии уже Навуходоносора, уже вавилонского царя. Вот. И начался знаменитый вавилонский плен. Так вот, если мы возвращаемся к старшему сыну, то действительно он живет с отцом. Он все исполняет, как вот правильно сегодня звучало. Он не нарушает ничего, но по духу он от отца очень далеко. Когда отец принял брата, он не может радоваться, как папа. У него есть злоба, обида, горечь на родного брата. Он совершенно справедливо сегодня звучало, что он даже не называет его брата. Он говорит, этот сын твой, который растратил все твое имение с блудницами. А мне ты даже не дал козленочка. Вы знаете, это действительно удивительно. Отец говорит, все мое твое. Что это значит? Когда ты живешь в доме отца, когда ты принимаешь Божие попечение о тебе, когда ты веруешь и любишь Господа Промыслителя, ты доволен тем, что Он тебе дает. Если ты благодарен. Если ты не благодарен, тебе всегда мало. Но тех, кто служит Господу, иногда Господь очень строго держит рядом с собой. Это так. Давайте вспомним, как Иоанн Креститель, уже находясь в темнице, вера его заколебалась. Он не слышит, чтобы Христос поднимал восстание и скидывал римское владычество, восстанавливал царство Давида. в его границах и в его свободе. И он посылает своих учеников, чтобы спросить, ты ли тот, или нам ожидать другого. Вот вера в нем поколебалась. Христос приводит для передачи этому величайшему пророку слова другого пророка. Пойдите, скажите ему, что хромые ходят, глухие слышат, слепые прозревают. По-моему, нищие благовествуют, я сейчас не помню точно. Вот, пойдите, скажите, что исполняются в моем служении пророческие слова. То есть он оставляет его все равно перед подвигом веры. Он не передает ему, что да, что так и так, и сотворил бы какое-нибудь чудо для подтверждения. Нет. Он с ним очень суров. И только когда они уходят, он говорит об Иоанне, что из рожденных женами не восставал больше этого человека. Когда посланные Иоанном ученики уже не могут этого передать. Он очень строг с ним. Петру, которому он говорит, ты, Петр, на семь камней я воздвигну церковь свою, ворота ада не одолеют ее. Когда Петр начинает ему перечить, что да не будет с тобой этого, говоря о смерти, он говорит, отойди от меня, сатана. Он ни одному фарисею таких слов не сказал, ни одному книжнику, ни Пилату, ни Каиафе, ни Анне, ни Ироду, никому. Христос к своим бывает строг. Это его промысел, это его отеческое воспитание. Почему так надо молиться, изучать, и думать, и погружаться в этой молитвой? Действительно бывает, что человек, который всю жизнь служит Господу, он и этого козленочка от Господа не получает. И мы знаем много очень прекрасных, великих святых и священнослужителей, которые жизнь проживают, например, в тяжелой нищете. Да, бывает такое? Бывает. И, казалось бы, ну почему нет? Они умеют быть благодарны и славить Господа в любой ситуации. За все, что дано и что не дано. Они доверяют Богу, что это было бы вредно. Знаете, недавно, не так давно, батюшка один такую шутку сказал. Вот, он сказал такие слова. «Все жду, когда Господь начнет искушать меня с ребролюбием». Ну, батюшка тяжело так финансово существует. Это очень опасная шутка. Понимаете, бывает так, что человек не выдерживает, если он у Бога выпрашивает то, что кажется ему очень надо. Я помню, начиная с 93-го года, я ходил в общеобразовательные школы. Тогда пускали, звали, радовались, давали любые уроки, любые классы, которые я готов был просить. Вот. И это начало такого, как сейчас у нас говорят, дикого капитализма. Вот. И там завуч была прекрасная русская женщина, очень милая. Чуть постарше. Мне это было 24 года, ну, 25 уже, а ей, там, может быть, там 35. И вот я хожу, все, она меня встречает, показывает, какой класс, что помогает организовать. А потом я вижу, у нее глаза красные. Я говорю, что случилось? Сейчас не помню, имя, отчество уже. А что случилось? Ну, это сначала мнется, а потом, да, батюшка, вот поговорить надо. Муж был инженером. Они прекрасно жили вместе. Двое детей, прекрасная советская семья. Вот. И она дальше говорит такие слова. Вы знаете, он ушел в коммерцию и стал невероятно много зарабатывать, стал миллионером. Ну вот на этой дикой волне где-то он что-то угадал. Она рыдает и говорит, будь проклят тот день, когда он начал зарабатывать. Я говорю, почему? А потому что он живет с другими женщинами. Мне говорит, я тебя содержу, заткнись, что ты хочешь. А то вообще перестану денег давать. С детьми он почти не общается. И жить мы стали, она говорит, значительно финансово лучше. Можем себе много чего позволить. А счастья никакого нет. Вот человек не выдержал этого искушения, понимаете. Поэтому ведь Господь имеет перед глазами вечность. И что-то он дает человеку, а что, от чего-то его бережет. Бывает, что человек не выдерживает, не может выдержать. Но проблема старшего сына Кстати, очень интересно, что отец точно так же, как младшему, к старшему выходит из дома, утешает его. На его дерзкие слова и претензии он строго не реагирует в этот раз. Отец хочет научить его любви, вот этой прощающей, своей отеческой любви. В конце концов, он старший сын, он преемник рода, он должен продолжить созидание вот этой обстановки любви, потому что на старшем, там, в коллективе, в семье, в храме, где угодно, на его отношение к людям реагируют все остальные и повторяют их, ну, или, по крайней мере, что-то резко диссонирующее с ними себе не позволяют. И если будет жесткий человек, требовательный человек, то в этой семье все будет нормально, да, хозяйство будет хорошее, да. Вот. А вот такой любви, которой нам так не хватает, и о которой мы так мечтаем, и которой так стремимся, ее не будет. Знаете, я помню, один раз я видел, женщина пришла к нам в храм поговорить. Вот, батюшка, я там видел по телевизору, хочу, можно с вами поговорить? Вот один раз. И мы с ней действительно, у нее какие-то проблемы серьезные очень были. Помолились вместе. Вот. И она так с горечью говорит: знаете, у нас рядом с домом храм. Я туда пришла, начала себе рассказывать, а священник меня так отругал, так отругал. Я, говорит, понимаю, что я всякого слова из того, что он мне сказал, я всего достойна. Вот. Но мы же сюда не за этим приходим. Мы сюда приходим за любовью. Нам хоть бы ее хоть чуть-чуть показать хотя бы после того, чтобы отругать. Понимаете, я думаю, что отец вот этому сыну младшему потом, если тот что-то не понял, все объяснит. Но сейчас его надо принять. Он ведь тоже ушел, потому что ему отец был не нужен. Ему только нужно было от отца что-то, понимаете? Он не ушел, потому что он любить не умел. Его надо научить этой любви. А как ей научить? Только примером. Иначе никак не научишь. Вот поэтому какая-то притча, она такая удивительная совершенно. Удивительно, вот столько в ней этой мудрости. И она, конечно, о чем она нам говорит? Она нам, можно резюмировать все это словами преподобного Марка Подвижника. Видите, это святой из добротолюбия, древний святой, 6 века, если мне не изменяет память, тоже из египетских подвижников. То есть аскеты такие, которые там 2 дня в неделю вкушали по черствому хлебу. Вот, и все. Но даже среди них он вошел в память под церкви именно под словом «подвижник». То есть рядом с ними, на их фоне, он смотрелся таким удивительным воздержником и аскетом. И у него есть такие слова. Он говорит: «Всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Богу». То есть он все эти дороги прошел и засвидетельствовал, что как бы ты ни воздерживался, как бы ты ни постился, какие бы подвиги ты ни совершал, от чего бы ты ни отказывался, все это нужно. Но только если это служит к тому, что ты учишься больше любить. Потому что если этого не происходит, то это не просто впустую потраченное время. Это чуждо Богу. Это то, что ему чужое. Он это не принимает. Ему это не нужно совершенно. Ему вообще не нужны все наши посты. Они нужны нам. Может быть, мы потом там пост начнется, если Господь благословит, еще передачи проводить. Может, мы поговорим отдельно об этом. Но вот очень важно, что где ты все исполняешь, да, весь устав исполняешь, да, ты в доме отца всю жизнь, да, как старший сын. Но если ты любви не научился, ты пока еще ничему не научился. Вот напомню, да, всякое подвижничество, не имеющее любви, чуждо Богу. Может быть, имеет смысл, знаете, что еще вспомнить? Я помню, говорил уже об этом, но меня это поразило, повторюсь. Был в Санкт-Петербурге примерно 15 лет назад и зашел в Эрмитаж. И вот к картине Рембрандта «Возвращение блудного сына» не подойдешь. Столько стоит народу. Много народу в его зале, больше. Больше, чем у 2 картин Леонардо народу. Там 2 картины, 2 Мадонны Леонардо. Больше. Вот. А к этой вообще я минут 10 или 15 подождал, пока спины передо мной как бы ушли все. Я вышел в первый ряд и мог смотреть на этот величайший шедевр. Вот такая тьма. Вот этот удивительный рембрандтовский, который никто не смог повторить, золотой. С не очень понятным, откуда источник этого света, как будто эти люди изнутри светятся. Это, кстати, очень близко к иконе. На иконе, обратите внимание, никогда нету места, откуда идет источник света. Источник света за святыми. Это фон, это французское слово, оно здесь не годится. Фон на иконе так и назывался свет раньше. И вот он идет через этого человека, светится, исполняются слова Христа о том, что вы так просветитесь, если будете исполнять заповеди. Так вот, люди стоят и узнают в этой картине вот эту притчу, вот это великое откровение Христа о том, что каждый из нас — это все равно сын. Да, и мы можем вспомнить здесь слова апостола Павла о том, что все вы сыны Божии, поверив во Христа Иисуса Господа нашего. Вот когда мы признаем себя христианами, мы не наемники в доме Отца и не рабы. Вот мы сыновья. Давайте с вами помолимся о рабах Божьих, о Галине, болящей Наталье, Андрее, Надежде, Василии, Марине из Саратова, вот Ирине, о тех, кто задавал вопросы, и о наших благотворителях радиостанции «Радонеж», о болящем Петре, Таисе и Татьяне. Господи, напоминаем о здравии Анну, Надежду, Владимира, Нину, Владимира, Надежду и Анну, Анастасию, Наталью, Сергия, Наталью, Лидию, Александра, Наталью, Ларису, Людмилу, Галину, Николая, Елену, Наталью, Анастасию, Михаила, Елену, Станиславу, Ольгу, Антонину, Виктора, Надежду, воина Даниила, Людмилу, Серафима, Анну, Филиппа, Илью, Зою, Анастасию, Алексея, Федора, Анну, Елисавету, Наталью, Анну, Андрея, Веру, Андрея, Емельяна, его покоение. Я очень прошу вас завтра помолиться, завтра 80 лет смерти моего деда. Он погиб в 42-м году, 23 февраля. Осколок попал ему в висок, он истек крови под Смоленском. Раб Божий Андрей, пожалуйста, помолитесь, завтра 80 лет. Веры, Андрея, Емельяна, Надежды, Иоанна, Анастасия, Мартына, Ирина, Мария, Александр, Митрофана, Параскевы, Елены, Бориса, Николая, Валентина, Ирины, Мария, Александра, Павла, Марии, Евгения, Алексея, Николая, новоприставленного монаха Геннадия, новоприставленного игумени Георгия. Храни вас всех Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, города Москвы. До свидания. Надеюсь, до следующего вторника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.